преподаватель открытой йоги. Подробнее об открытой йоге вы можете узнать на сайте openyogaclass.com. Напоминаю, что сегодняшняя лекция является продолжением цикла лекций, посвященных принципам вообще и принципам йоги в частности. Сегодня мы разберем как раз принципы йоги и поговорим о таких понятиях, как карма и дхарма. Давайте вспомним, что у нас было на предыдущих лекциях в рамках этого цикла. Мы пришли к тому, что живые существа волей, осознанно или неосознанно, все стремятся к счастью, ну, либо убегают от страданий. И они могут это делать как-то хаотично, вот, либо если они применяют в своей жизни какие-то принципы, то в этом случае их движение идет более целенаправленно. Но принципы принципам рознь, и одни принципы могут нас вести к тому, что мы движемся ближе к счастью, другие, наоборот, нас могут уводить от этого в сторону. И в йоге считается, что есть такой путь, который позволяет нам идти таким образом, что наша жизнь будет максимально счастливая и будет минимум в ней каких-то страданий. А ко всему прочему, таким бонусом идет то, что мы еще и начинаем себя самоосознавать на этом пути. И такой путь в йоге называется санскритским термином дхарма. Термин довольно-таки сложный, трактовок его очень много. И, ну, как пример приведу. Дхарму могут трактовать и как некий закон, как религию, как ритуал, как справедливость, нравственность, какие-то правильные поступки, как принцип, как долг, как некое свойство, как миссию. То есть очень-очень много-много таких граней этого понятия, и чтобы нам разобраться в этом и в других понятиях, о которых мы будем сегодня говорить, я предлагаю воспользоваться визуальными средствами. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так. И при чем же здесь, собственно, принципы? Ведь как бы тема у нас основная – это именно принципы в йоге и вообще принципы. В йоге, напоминаю, что йога – это система самопознания, которая опирается на 2 базовых принципа. Принципа доброты и принципа разумности. Первый принцип призывает нас к непричинению вреда. И в том случае, если у нас нет такой возможности, то действовать в рамках своего долга. А второй принцип призывает нас не тратить наше время понапрасну и максимально направлять все наше внимание, наши усилия на достижение поставленных нами целей перед собой. Так вот, в йоге как раз, то есть принципы как раз нас, в йоге считается, что принципы йоги, они нас как раз и ведут к познанию вот своей дхармы, своего пути. Ну или напомню, что пути, который оберегает нас от страданий и ведет к вершинам самопознания. Что такое путь? Путь – это какой-то отрезок или какая-то траектория, маршрут, который имеет начало и имеет конец. И давайте вспомним, как в школе, когда у нас были задачки, нам задавали какие-то, когда какой-нибудь человечек идет из пункта А в пункт Б. Из начальной точки в конечную. И давайте сначала рассмотрим конечную точку. Что это, собственно, такое? Конечная точка – это так называемое состояние самадхи, состояние просветления. Или по-другому, это конечная цель йоги. Но так как это у нас просветление, мы его соответствующим образом изобразим как некое солнышко. Считается, что достигая этого состояния, мы самоосознаем себя. Или открываем свое «я». И считается, что это состояние или наше «я» невозможно описать, невозможно найти таких слов, мыслей, образов, которые бы могли бы описать его. Ну, иначе бы я бы сейчас вам очень быстренько бы здесь нарисовал, бы объяснил, и все бы мы просветленные ушли бы счастливый гулять. Ну, я не знаю, что это еще. Но, тем не менее, чтобы как-то нам понимать, что это за состояние, вообще стоит туда стремиться, не стоит, вот, даются некие такие зацепки для разума. И говорится, что наше «я», ну, так, обладает определенными свойствами. Одно из них – это состояние абсолютного счастья. Вот самое-самое абсолютное, которое мы только можем себе представить. То есть самый предел, пик. Далее, наше «я» обладает всемогуществом. Что такое всемогущество? Абсолютное могущество – это когда мы что-то хотим, и сразу же у нас это есть. И отсюда же можно сразу сказать, что наше «я» обладает свободой, так как если бы мы чего-то захотели, и вдруг возникло бы какое-то препятствие, то ну, как бы это было бы не совсем могущество. То есть мы также обладаем полной свободой абсолютно, наше «я», Ну, отсюда также вытекает такая вещь, как свойство всезнания. Потому что также, если мы вдруг захотим что-то узнать, то, исходя из нашего всемогущества, мы должны сразу получить это знание. И также, ко всему прочему, говорится, что такое «я» есть у каждого живого организма. Причем это может быть человек, это может быть животное, может быть, какое-нибудь дерево или даже камень. То есть вообще все-все-все объекты Вселенной имеют «я». В том числе, например, в теле есть клетки, и каждая клетка также имеет свое «я». И для чего, собственно, нам знать эти свойства? А так как это конечный пункт нашего маршрута, то эти свойства, они будут являться некими индикаторами, критериями того, что мы движемся в правильном направлении. Неважно, хотим ли мы самоосознать себя, либо мы хотим быть счастливыми. То есть в любом случае, ориентируясь на эти критерии, мы понимаем, что мы движемся туда, куда надо. И теперь давайте поговорим о первоначальной точке, собственно, точке, в которой мы сейчас находимся. Это наше какое-то текущее состояние, текущий момент. Что о нем можно сказать? Лучше всего о нем поговорить в сравнении вот как раз с этой точкой. Можно сказать, что сейчас мы находимся в каком-то состоянии, и у нас есть определенный уровень счастья или несчастья, но не абсолютный, как здесь. Также каждый из нас в какой-то степени демонстрирует вот эту способность всемогущества. Но что это в нашем понимании всемогущество? А то, что когда мы что-то задумываем или что-то желаем, насколько быстро это осуществляется. Вот это время, отрезок, за которое от начала «хочу» до исполнения, до результата, это будет как бы определять уровень нашего могущества. Здесь это одновременно происходит. Захотел – получил. Что можно сказать о том, как мы, ну и также мы сейчас каким-то образом чувствуем других людей, других живых существ. Кто-то больше, кто-то меньше. Есть люди, которые такие толстокожие, которые эгоистичные, которые чувствуют, что только есть я. Есть люди очень чувствительные, и которые сочувствуют, когда видят, когда другому человеку там, или другому, не знаю, животному, например, причиняется какая-то боль, он также чувствует страдание, то есть более чувствует вот эту некую связь. Вот. И можно в этом случае еще сделать такую вещь. То есть вот эта ось, ну что это такое? Это время. То есть мы из одной точки в другую мы придем через некоторое время. Так. И можно прочертить еще вот такую ось. Что это будет? Ну, вот эта проекция этой точки сюда, как мы сказали, мы уже находимся в каком-то состоянии, кто-то более счастлив, кто-то менее. То есть есть некий уровень. Мы его можем как-то охватить. И этот уровень, он будет определяться как раз тем, насколько мы соблюдаем принципы йоги. Первый и второй. В этом смысле каждый принцип, он является такой некой подсказкой нам, который нас наталкивает постепенно к пониманию своей сущности, истинной сущности. Если взять первый принцип, то он позволяет нам понять, что мы как раз все связаны, что каждое индивидуальное «я», оно связано между собой. Ну, как если бы мы были каким-то единым живым организмом, как есть клетки в организме, а второй принцип, он как раз позволяет нам понять, что мы всемогущи. Постепенно, когда мы ставим себе какую-то перед собой цель, как тут требует второй принцип, поставили цель и направляем все свое внимание, все свои силы на его достижение. Когда мы достигаем этой цели, мы как бы утверждаемся как раз в том, что мы захотели, мы получили. И чем больше мы таких целей ставим, чем более они грандиозные, тем больше и больше человек начинает чувствовать свою силу, свою вот истинную природу, свое всемогущество. И по мере того, как мы начинаем принципы все больше и больше исполнять в своей жизни, а каждый из нас прямо сейчас, зная или не зная, в принципе соблюдает первый и второй принцип йоги, но просто в какой-то мере. Кто-то, можно сказать, соблюдает его очень мало. То есть может причинять вред, но все равно есть какой-то уровень, когда он кому-то не причиняет этот вред. Точно так же в какой-то мере мы поступаем разумно, когда-то неразумно, но тоже у каждого есть свой вот этот уровень, как он себя ведет разумно и насколько он причиняет вред. Безусловно, что этот уровень может у каждого человека быть свой. Например, насколько он не причиняет вред, это может быть один уровень. А насколько он разумность проявляет, логичность в своей жизни, последовательность, эффективность, он другой. Они могут согласоваться между собой, могут быть различными, но это не суть. Когда же человек начинает эти принципы выполнять и стараться их в большей степени воплощать в свою жизнь, то что происходит? Происходит вот это схождение в эту точку. Чем больше мы применяем принцип, тем больше сходимся сюда. И тем самым будет увеличиться как раз наш уровень счастья. Проекция этой точки как раз здесь будет вот эта линия, то есть вот эта ось будет ось счастья. Если это ось времени, то это ось счастья. Назовем ее так. Счастье. Ну, либо же так как обратной стороной счастья будут являться принципы, то также это можно назвать, не знаю, там, ось принципов. Но проще отталкиваться от того, что это счастье. Так как вот эта проекция, вот этот уровень, это будет фактически уровень гармонии. Гармония. Гармония. Здесь можно так нарисуем, что это первый принцип. Ну, изобразим его как некий смайлик. Второй принцип изобразим как 1 плюс 1, 2. Что выходит? Соблюдая два принципа, мы постепенно начинаем сходиться в этой точке, и исполняя их, мы как раз выходим на больший уровень счастья. Ну, соблюдая первый принцип, он ведет к тому, что у нас становится больше какое-то окружение, которое к нам более доброжелательно настроено. То есть у нас создаются такие благоприятные условия. И на базе этих условий как раз можно проявить свой второй принцип и как бы двигаться, толкать себя по этому пути. Так, и также можно сказал то, что про второй принцип, что если первый нам создает такие благоприятные условия нашего окружения, то, что на нас воздействует вовне, все, что нас окружает, то второй принцип, так же самое, когда мы идем и постепенно доказываем себе свое могущество, да, или просто добиваемся своих целей постепенно, то мы также как раз начинаем чувствовать, что ну, как бы нам это приносит радость, какое-то удовлетворение. И тем самым мы как раз приближаемся к уровню счастья. Сказать еще в нашей обычной жизни, как мы, например, проявляем такую вещь, как вот чувствование других живых существ. В обычной жизни это, как правило, что может быть? Это может быть степень коммуникации, насколько мы коммуникабельны с другими людьми, там, ну, неважно, насколько мы находим взаимодействие, насколько, как я уже сказал, сочувствуем другим людям, насколько мы альтруистично себя проявляем. Но мы, как правило, в своей жизни не чувствуем так ярко эту взаимосвязь. Ну, например, если я себя ощущаю телом, то если я возьму нож и, например, себя порежу, то я испытаю болевые ощущения. И можно сказать, что это на самом деле такое, как бы, это проявление закона кармы. Закон кармы – это всего лишь закон причины и следствия. Я взял нож, порезал – это причина. Испытал боль – это следствие. Если я поглажу себя по руке – это будет причина. Мне будет приятно – это будет следствие. Но когда мы причиняем, например, кому-то вред в жизни, мы как-то не чувствуем сразу такой реакции. И в этом как раз и загвоздка, то, что закон кармы или причины следствия, он проявляется таким образом, что когда для этого возникают благоприятные условия для его проявления. Ну или, грубо говоря, он может проявиться спустя какое-то время, не сразу. Поэтому мы не видим вот этой связки, когда мы какую-то агрессию направили во внешний мир, когда спустя оно приходит нам какое-то время, мы уже забыли о том, что мы совершили это действие, и как бы просто вот кажется, что оно просто пришло просто так, как некий какой-то, может быть, рок. Но, тем не менее, если мы начнем более осознавать все свои действия, поступки, то со временем мы все больше и больше начнем видеть эту взаимосвязь и видеть эту связь на более длительный период времени. Также надо сказать, что важно соблюдать оба принципа. Ведь что получится, если мы соблюдаем только один из них? Так как каждый принцип является, приводит нас к пониманию нашего конечного состояния, то если мы выполняем один принцип, мы приближаемся к этому состоянию. Но если мы в этот момент не применяем другой принцип, то мы отдаляемся от него. И что получается? Выходит, что мы можем либо стоять на месте, можем либо очень медленно продвигаться, либо вообще уходить обратно от этой цели. Поэтому важно, чтобы два принципа выполнялись одновременно. И, как я уже сказал, что для первый принцип, он создает условия. А второй принцип позволяет нам двигаться в этом направлении. И для второго принципа важна, безусловно, такая вещь, как постановка цели. Потому что если мы не ставим цель, то мы не доходим до этих целей, соответственно, мы не начинаем вот это чувствовать в себе, это состояние того, что мы добились чего-то, того, что... и постепенно не приближаемся к состоянию того, что ощущению своего могущества. Поэтому очень важно именно ставить цели и достигать их. Или такой есть принцип в раджа-йоге, в йоге управления. Наметил, сделал. И может быть также такой момент, когда человек считает, я соблюдаю оба принципа, и тот, и другой. Но почему-то я не приближаюсь к этому состоянию, к этим свойствам, не ощущаю радость, не ощущаю свободу, свое могущество и так далее. Здесь можно говорить о нескольких моментах. Один из них – это когда, как я уже сказал, это критерии. Если мы не приближаемся к ним, то, возможно, стоит задаться вопросом, а не врем ли мы сами себе? То есть не обманываем ли мы себя, говоря себе, что мы соблюдаем оба принципа. Может быть, где-то и не соблюдаем. Но надо также понимать, что принципы, они не абсолютны. Как я уже сказал, что мы, каждый из нас, в какой-то мере их соблюдает. Вопрос, в какой мере? И это не какие-то законы, когда мы говорим, что не причиняя вреда другому живому существу. В абсолютной степени мы не можем этого сделать. Даже сейчас, когда вот мы сидим здесь в этом зале, я что-то говорю и поглощаю кислород, обратно выдаю углекислый газ. Ну хорошо, сейчас здесь много кислорода. Но если бы мы находились в каком-то маленьком очень помещении, то когда бы я дышал, то тем самым бы я забирал бы кислород у вас. И вы могли испытывать при этом страдания. Я мог бы не дышать, но при этом бы я бы умер, и что случилось? Я бы причинил вред своему телу, тем же клеточкам организма, из которых я состою. То есть в абсолютной степени нельзя соблюдать этот принцип. Но мы можем сделать все от себя зависящее, чтобы максимально к этому приблизиться. Аналогичная вещь касаемо второго принципа. В полной мере проявлять разумность мы тоже не можем. У нас просто не хватит на это мозгов, чтобы просчитать всевозможные ходы, комбинации. Все это возможно будет здесь, в абсолютной степени. Тогда, когда мы обладаем всезнанием, мы, соответственно, можем как раз все просчитать абсолютно, потому что мы все знаем. Все знаем, можно сказать, наперед. Вот. И также мы можем здесь не причинять вред, потому что мы в действительности чувствуем свою связь со всеми живыми существами. По-настоящему. Как я сказал, как вот если резануть по ладони и сразу это почувствовать. Что у нас выходит? То есть вот этот уровень счастья и два принципа, которые в какой-то степени определяют этот уровень счастья. И мы вот эти принципы можно рассмотреть как такую аналогию, как две ракетки. Мы как вот этот шарик пинг-понга, которого мы пытаемся соблюсти первый принцип, ударяем по этому шарику, пытаемся соблюсти второй принцип, и мы начинаем вот так вот эту игру. Шарик начинает летать туда-сюда, пролетая вот эту линию гармонии. То есть чем ближе мы к ней, тем больше наш уровень счастья. Пролетая сюда, мы начинаем радоваться. Отдаляясь от этой точки, мы начинаем испытывать какие-то страдания. Затем наоборот, туда-сюда, туда-сюда. И часто люди говорят, что жизнь полосатая, как зебра. Возможно, это поэтому. А может быть, если мы очень сильно будем играть в пинг-понг, то эта скорость, когда мы будем пролетать вот это состояние гармонии, счастья, оно размажется. И будет такое какое-то серое состояние. И вот так мы качаемся туда-сюда, туда-сюда, совершая колебания. Эти колебания могут быть хаотичными, если мы не жестко придерживаемся первого-второго принципа. То есть в какой-то момент придерживаемся, а в какой-то момент не придерживаемся. То есть они у нас по этой оси гуляют туда-сюда. И получается, колебания наши такие неуравновешенные. Или по-другому говорят, такая система неуравновешенная. Но можно, можно уравновесить эти колебания. Есть такая наука, называется теория автоматического управления. Она как раз такими вещами занимается. В жизни это применяется повсеместно. На этом принципе работают какие-то инженерные системы, устройства. Например, вот здесь у нас в помещении есть кондиционер. Он работает по этому принципу. Когда я беру в руки пульт и задаю на нем там 22 градуса, задаю некую уставку. В устройстве есть какой-то вычислительное устройство, которое подает воздействие на охладительный элемент, который тем самым охлаждает воздух, который есть у нас в помещении. Далее, в этом устройстве также есть датчик температуры. который мерит температуру в помещении. И, например, в помещении у нас может быть там более тепло, не 22 градуса, а 25. И в этом случае идет обратная связь в вычислительное устройство, которое сравнивает эту разницу 25 и 22 и понимает, что нужно добавить холода. И так постепенно температура в помещении начинает уменьшаться, пока не достигает вот этого задания в 22 градуса. Но может быть так, что оно может перескочить эту границу в 22 градуса, например, до 21, слишком охладить. И тогда обратно поступит сигнал в вычислительное устройство, и он также скорректирует это в обратную сторону. То есть таким образом как раз появятся некие такие колебания, приближение к этой уставке. В нашем случае мы точно так же можем, имея вот эту уставку гармонии, какое-то счастье, мы можем проявлять себя в этом мире. У нас есть руки, ноги, у нас есть голос, еще какие-то инструменты. И получать обратную связь через наши органы восприятия, то есть как в данном случае датчик. Ну и вычислительное устройство, это, соответственно, наш головной мозг, который, анализируя эту ситуацию, может корректировать нас на нашем пути. То есть мы что-то делаем в мире, и мы смотрим обратную реакцию. А вот что, приближаемся мы к этим критериям, ну, или хотя бы к одному критерию. И тем самым двигаться дальше. Но вспоминаем о законе, о причине, законе причины и следствия, законе кармы. Вспоминаем, что он может действовать спустя какое-то время. И может так статься, что у нас, то есть мы получим неправильную вот эту обратную связь из мира. Но если взять аналогию, которую мы приводим с кондиционером, то, например, если бы здесь в помещении было окно, и я бы его открыл, то так как на улице очень холодно, там воздух более плотный. Этот воздух бы летел бы в это помещение и выдавил бы теплый воздух, и здесь стало бы резко очень холодно. То есть температура резко бы понизилась. Мы вроде бы приближались к этому какому-то заветному состоянию, уравновешенному, но вдруг наша система раз и дала скачок. Таким образом как раз действует карма. Но почему вдруг это случилось? В данном случае мы рассмотрели всего лишь одно действие какое-то, которое здесь совершается, но мы каждый момент совершаем очень много действий. И если мы возьмем, например, другое направление, то наши действия воздействуют на что-то, то на что-то другое. И так по цепочке, такой по принципу домино, как мы толкнули, и оно приходит, как вдруг что-то неожиданное. Что-то, что вообще как бы не вписывалось в эту систему. И начинает ее менять. Поэтому нужно об этом помнить, что это может быть. Ну и надо сказать, что система, которая вот эти колебания, которые выходят на такой стабильный уровень, даже такие внешние условия, они могут на какой-то момент их вывести из состояния равновесия, но действительно по-хорошему уравновешенная система, она придет все равно обратно в баланс. То есть она все равно начнет опять после этого сходиться к этой точке. То есть не будет наблюдаться такого, что мы сходились, и вдруг раз, такой скачок, и потом у нас пошла какая-то разбалансировка. Наоборот, мы будем после этого скачка, все равно потом начнем сходиться на ней, ну, в точку. Это говорит о том, что чем больше мы как раз сбалансированы, то даже внешние обстоятельства, которые случаются, приходят к нам, они нас не способны вывести из этого состояния балансного. А теперь давайте покажем, можно здесь показать как раз этот график схождения в эту точку, когда мы стремимся к гармонии. Что на этом графике будет карма? Неважно, положительная, отрицательная. Ну, можно ее изобразить как некие такие камни. Чем ближе, тем они поменьше и пореже встречаются. И вспоминаем, что мы как ракетками играем в пинг-понг. Но задача усложняется. Нужно еще так играть этими ракетками, чтобы учитывать то, что у нас на пути могут встречаться эти камни. Ну, кто знает, такая есть игра была Арканоид, когда нужно был шарик вот так летать, он там отбивается, куда-то может обратно шарик полететь. Ну, не суть. То есть, если мы говорим о отрицательной карме, то что будет наблюдаться, когда у нас наш шарик вдруг ударится, мы нарисуем, вот это будет отрицательная карма, черная такая, грязная, нехорошая. Вот, ударится о такую карму. Он полетит в сторону дальше от линии гармонии. То есть мы начнем испытывать неприятные ощущения. Если мы говорим о положительной карме, беленькой камушек, то наоборот, шарик ударится таким образом, что полетит к линии гармонии. Мы начнем ощущать больше радости. И вот нам нужно каким-то образом вот так вот, тем не менее, отбивать. То есть соблюдать оба принципа, учитывая то, что у нас есть еще карма. И тем самым двигаться постепенно к конечной цели. И в данном случае как раз не просто вот этот график такой идеальный схождения, а вот этот график, когда у нас случайно происходит соударение с какими-то моментами кармы, потому что не всегда можно так ударить ракеткой, чтобы наш шарик пролетел мимо камушков вот этих, то есть чтобы он дальше полетел. Все равно мы будем, тем не менее, натыкаться на какие-то отрицательные моменты время от времени. Но вот этот идеальный, ну не идеальный, но максимально удобный путь, когда мы будем продвигаться, да, с учетом того, что задевать эти препятствия будем, это и будет, собственно, наша дхарма. Тот путь, по которому мы будем идти, постепенно приближаться к счастью, самоосознавать себя. Но, тем не менее, у нас будут встречаться какие-то, мы будем натыкаться на отрицательную карму, на положительную. Но, тем не менее, мы будем двигаться. Это будет идеальный путь какой-то, в каком-то смысле для нас. И надо понимать, что вот эти камни, да, как здесь они нарисованы, они как раз зависят от наших предыдущих действий, которые мы совершали. И их расположение, оно будет индивидуально для каждого. В этом смысле как раз путь наш, именно каждый для каждого человека, он будет индивидуальным. То есть как он будет огибать эти препятствия и стремиться к этой точке. Ну, так как это у нас была ось времени, немногие из нас могут за одну жизнь достичь этого состояния высшего конечной цели йоги. И можно этот весь график расчленить на несколько кусочков. И каждый из этих кусочков, отрезков, это будет наша жизнь. В йоге утверждается, что мы живем несколько жизней, проходим. И каждую новую жизнь мы начинаем с того уровня, на котором мы закончили предыдущую. И в этом смысле можно выделить тогда на этом графике вот эти конечные точки. То есть мы не сразу сюда приближаемся, но двигаемся постепенно. И каждая из этих точек – это какое-то промежуточное состояние, которое нас приблизило к этим критериям. И это наши будут цели. То есть если мы еще более-менее разобьем, то есть это будут какие-то мелкие цели, а это конечная точка, можно сказать, это цель нашей жизни. И в этом смысле цели могут быть абсолютно любые. Самое главное, чтобы цели, которые мы ставим перед собой, они... это было что-то, что нас развивает, то, что... то, чем мы не обладали до этого. И мы через эти цели будем тем самым расти, если мы, безусловно, соблюдаем первый принцип, и двигаясь вперед, мы не причиняем вред окружающим. Живем сами и даем жить другим. Также в йоге считается, что в принципе любая деятельность может быть йогой. Ну и это очевидно из определения йоги. Напомню, что это система самопознания, которая опирается на как раз два базовых принципа. Если мы в жизни берем какую-то деятельность и следуем этим двум принципам, и тем самым мы самопознаем себя, да, ну, развиваемся, можно сказать по-другому, то тем самым мы делаем йогу в жизни, то есть мы приносим йогу в жизнь. Мы можем заниматься йогой на коврике, выполняя какие-то практики, и тем самым постепенно эти практики выводить в свою жизнь, эти принципы. У меня была как-то беседа с одной девушкой. Мы шли, разговаривали, и я ей так возвышенно начинаю говорить: вот йога, то-то, сё-то, вот тут я и то вот чувствую, вот меняется жизнь благодаря ей. Я соловьем разливаюсь. И потом она в какой-то момент говорит: и при чем тут йога? Ну, она имела в виду обычную хатха-йогу, то есть, а при чем тут йога? Она откровенно не понимала, как вообще, как это связано. Ну, делаешь там, ты делаешь какую-то гимнастику, да, на коврике там, упал, отжался. Как это приводит к тому, что жизнь твоя меняется? А так что на коврике мы прорабатываем определенные качества, мы также растем. Мы вырабатываем в себе такие качества, как выносливость, вырабатываем такие качества, как дисциплина, начинаем чувствовать гармонию и так далее. И затем эти же качества, которые мы научились, мы можем точно так же применить их в своей жизни. Но тут надо понимать, что в жизни иногда нужно тоже жизнь потихоньку перестраивать на эти качества, потому что можно на коврике их отрабатывать, а в жизни, например, проявлять себя совсем иным образом. И тут вопрос будет, чего больше? То есть, если мы на коврике соблюдаем принципы, а в жизни их не соблюдаем, то чего будет больше, то и победит. Вот. Но мы можем идти таким путем, когда мы с коврика переносим это все в свою жизнь. А можем просто в жизни начать соблюдать принципы йоги, может быть, взять какую-то нашу деятельность, может быть, работу, которой мы занимаемся, и превратить ее в йогу. Каждый волен поступать так, как ему нравится. На этом я хочу закончить свою лекцию. И время у нас как раз минута. Если есть у кого-то вопрос, я готов ответить.
Где можно подробнее почитать про первый-второй?
Про первый-второй принцип можно почитать на наших интернет-йога-курсах бесплатных по адресу openyogaclass.com. Если кому-то хочется подробнее узнать о вещах, о которых я говорил, про наше высшее Я, про состояние самадхи, то милости просим туда же, на наши интернет-йога-курсы бесплатные, на курс аксиоматики. Ну, спасибо.